Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера», в студии я, неофит Александр Ананьев. Задаю сегодня свои вопросы неофита своему гостю, руководителю молодежного отдела Песочинской епархии, священнику из храма Бориса и Глеба в городе Мосальск Калужской области Владиславу Береговому. Добрый вечер еще раз, отец Владислав.
Добрый вечер.
Да, и вот возвращаясь к притчам, которые читаются сегодня в храмах. Притчи, которые вспоминает Господь на протяжении всего Священного Писания, они настолько поразительные, настолько глубокие, а при этом, знаете, это как вот ребенок воспринимает какие-то сказки братьев Гримм, знаете, они еще и пугают. Они пугают своей какой-то непосредственной жестокостью. Я был в свое время страшно удивлен, узнав, что в сказке про Золушку старшая сестра, чтобы надеть эту золотую туфельку, пятку себе отрезала. Mm-hmm. И мне от этого становилось совсем плохо. Mm-hmm. Вот. А в притче о злых виноградарях там абсолютная жестокость, абсолютная жадность, mm-hmm. абсолютное иррациональное зло. Mm-hmm. Или рациональное
вот
зло.
Вот очень хорошо вы сказали, иррационально. Грех не бывает логичен вообще никогда. Никогда. Зависть Адам, зависть Каина чем была обусловлена? Ничем.
И вот, собственно, сама притча. Был некоторый хозяин дома, который посадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню, отдал его виноградарям и отлучился. Вот на этом тоже хочется как-то сакцентировать свое внимание, угу. Что значит отлучился. Когда же приблизилось время плодов, послал своих слуг, виноградари, схватив слуг, иного прибили, иного убили, иного побили, послал других слуг больше прежнего, с ними поступили так же, и, наконец, он послал к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего, но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его. Мне хочется начать с конца, отец Владислав. Какова была судьба этих злых виноградарей? Почему я спрашиваю? Потому что об их судьбе там ничего не говорится.
Ну, мы знаем историю израильского народа. В 70-м году императором Титом, полководцем Веспасианом, Израиль был разрушен, да, Иерусалим был вспахан. Да? То есть кто эти виноградники? Виноград что? Точнее, это кто? Это израильский народ. Да? Почему Бога забыли? Да? Почему он отошел? Всегда, когда мы говорим о Боге, что он что-то сделал, эти антропоморфизмы, так называемые Священное Писание, когда мы Бога наделяем человеческими качествами, они все-таки больше говорят вот, о том, как жил израильский народ, из-за чего там, он воспринял действия Бога как наказание. Вот как-то так. В результате мы помним, что сначала израильский народ жил теократично. То есть им правил только Бог через Моисея, через Иисуса Навина. Потом они говорят, дай нам царя. То есть что говорит Бог? Они не меня, они тебя отвергли, они меня отвергли. Да, ну хорошо, будет вами владычествовать, будет вами руководить и часто деспотично. Хорошо, пусть будет. Да? То есть в этом плане Бог отошел вот в этом контексте. Да? Человек попросил, чтобы он отошел. Да. Но Бог все равно, может быть, дальше, но человек и промышляет. И здесь вот виноградари, наставники духовно израильского народа, опять же, это кто? Это, конечно, книжники, да? Саддукеи, фарисеи, да? Духовные лидеры, первосвященники. То есть они стали заботиться вот только о сохранении власти, о своем благополучии и о желании нравиться. Это тоже нас так касается. Мы тоже хотим нравиться всем. Это проблема общества, которая в конечном итоге приходит к распятию Христа. Этими же самыми простыми, хорошими людьми, которые просто хотели другим нравиться. Вот. И Господь же говорит, да, ну вот, ладно, учителя израильские, пошлю к вам своих слуг, да, своих рабов. Вот, послушайте их. Иеремия, Исаия, да. Другие пророки. Что с ними сделали? Кого распилили, кого убили, вот, кого камнями побили. Вот хорошо, пошлю сына. казалось бы, да. Ну, это можно сказать, все, последняя точка. Сейчас убьем сына, уж точно посылать больше никого не будет. Mm-hmm. Да, уже будет виноградник полностью наш. Бог уже отойдет уже так далеко, устав, обидевшись, разочаровавшись, да, что вот все, только без него будем. Собственно, это, если хотите, тот же самый вот, Адамов грех. Будете как боги. Да. Бог вроде бы с тобой, рядом, но ты будешь теперь совершенно от него независим. В результате человечество оказалось голым, да, без Бога в таком онтологическом смысле. Здесь начальники народа израильского распяли самого Бога. Да. К чему это привело? Конечно, к уничтожению их. Мы знаем, как я уже сказал, в 70-м году Иерусалим был вспахан, храм был разрушен. Но не потому, что Бог так наказал вас, вот вам в отместку. То есть их действия привели к этим событиям.
Но я хочу обратить ваше внимание, отец Владислав, на то, что вот этот финал о злодеях, которых предадут злой смерти, а виноградника дадут другим виноградарям, это ж не слова Христа. Это слава тех, кого он спрашивает. «Как вы думаете?» Спросил он, «что сделает он с этими виноградарями?» Ему отвечают, это было бы разумно, это понятно, это, собственно, то, о чем вы говорите. Но ответ Господа гораздо глубже и иносказательнее. Что отвечает он? «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла». И вот над этим можно много думать, но не исключено, что никогда не поймем до конца, что же здесь имеется в виду. «Это от Господа, — продолжает он, — и есть дивно в очах наших». Как это понимать?
Они думали, что Христос, вот мелкий камушек, который они выкинут в топку истории, и будут дальше жить припеваючи, руководя израильским народом. Вот, оказывается, что все строилось на Христе. То есть вся их вера, весь Ветхий Завет — их храм, да, их убеждения, все эти заповеди по отношению к Богу, по отношению к людям, вот они все были во Христе. То есть они не узнали самого Бога, который дал им эти заповеди. Ведь мы не мыслим Бога Слова без Духа Святого и Бога Отца. То есть они распяли всего Бога. Да? А без Бога мы не можем делать ничего. То есть это есть тот краеугольный камень, на котором строится семейная жизнь, религия, отношения с людьми и твое, если хотите, национальное и государственное благополучие. Они же хотели просто комфорта, сытой жизни и власти. Но ты бы все бы это имел, даже будучи со Христом. Но нет.
Ну вот, чего я не до конца понимаю. Здесь такое впечатление, что строители строили что-то важное и отказались от какого-то камня, который должен был стать тем самым краеугольным камнем.
Но это известный образ строительства.
Да, да, да. Нет, этот образ мне понятен. И почему это можно было сделать? Ну, по неразумению, по неопытности, по глупости. Вот строители строят, они же хотят, чтобы у них все стояло. Странно было бы, если бы они не хотели бы, чтобы возводимое ими здание простояло долгие десятилетия, а может быть и столетия. Но вот эти вот виноградари злые, герои этой мрачной притчи, они же все прекрасно понимали.
Нет, не все. Если бы они прекрасно все понимали, то они недословно бы не распяли, они не распяли бы.
Они,
в конце
увидев
концов
сына, сказали другу, да, это наследник. Они знали, кто перед ним. Это наследник, и если мы убьем его и завладеем наследством его, это будет наше. Все прекрасно знали, какую роль этот, с позволения сказать, камень играет в фундаменте их здания. Непонятно тогда, почему же так вышло. Ведь было понятно. Я бы понял, если бы они этого не понимали, но они это понимают, поэтому я не могу какого-то урока вот так вот сразу извлечь из этой притчи.
Давайте вспомним тогда еще слова Каиафа, да, который говорил: «А не лучше нам, чтобы один человек умер за всех, чем придут римские воины и уничтожат нас всех?» Да, он говорил это в историческом контексте. То есть мы видим, что они понимали, что действительно нет человека, который бы творил такие бы чудеса. Вот. Но они не верили в том, что он Сын Божий, это безоговорочно, и считали, что лучше убить праведника, говорящие нужные, правильные вещи, исцеляющего болящих, изгоняющих бесов, чем сейчас потерять политическую власть. То есть вот это есть, если хотите, грех против Духа Святого, сознательное противление истине, как говорит Алексей Ильич Осипов. Такое сознательное. Ты понимаешь, что это неправильно, это нехорошо, это против всех моральных и нравственных законов, но это выгодно. Вот. Это выгодно. То есть в данном случае вот не зря, почему сатана вселился в Иуду и дал возможности ему предать Бога? Из-за сребролюбия. То есть мы здесь видим, что сребролюбие — конечный источник всех зол даже для этих же саддукеев, фарисеев, начальников израильских. Понимаешь, но все равно уничтожаешь. Представляете, как это страшно? Да. Но понимаешь, они все равно главного не увидели, что это Бог. Да, ну, пророк, да, может быть, но, скорее всего, нет. Да, великий чудотворец, но, скорее всего, силы бесовской. То есть они постоянно оправдывали то, что видели, какими-то собственными измышлениями, так, чтобы унизить и принизить это божественное достоинство Спасителя. Хотя он с ними в Иудее говорил прямо, что он Сын Божий. В Галилее он говорил притчами, в Иудее говорил совершенно ясно.
В том, что касается притч о неплодной смоковнице, ее можно, конечно, рассматривать с исторической точки зрения, ну, и с личной точки зрения. Я могу прочитать в ней то, что важно лично мне. Что касается вот этой притчи, мне здесь трудно примерить ее на себя. Она напоминает во многом какую-то криминальную сводку реально случившихся событий, и мы знаем, что они случились, произошли дословно так, и судьба там и тех, и других, все предельно ясно. Мне важно понять, чему она учит лично меня, потому что я, ну, будучи виноградарем, постараюсь, я уж точно не буду никаким образом наказывать или убивать, или распиливать.
Мы с вами отчасти виноградари, да.
Да. Да.
Каждый, кто учит,
да,
людей.
И уж точно мне так хочется верить, что если как-то ко мне придут, я отдам. А с другой стороны, вот так начнешь думать: хорошо, а какой из меня виноградарь на самом деле? А каких плодов, вот те, о которых говорится, отдавать хозяину плоды во все времена свои, каких плодов я должен отдать? А когда придет час, отдам ли я эти плоды? А что это за плоды? А не поскуплюсь ли я? А не оттолкну ли я пришедших слуг его ко мне? А может быть, вот тот славный бездомный, который сейчас вот стоит наверху у лестницы в Андреевский монастырь и просит милостыню, может быть, это он? А я как бы не отдаю хозяину плодов его?
Надо же успеть отдать до перехода в вечность.
Ну да, потом будет поздно.
Потом ты со своим талантом закопанным и предстанешь. А
да,
надо было приумножать.
И вот здесь, наверное, не случайно две эти притчи читаются в один день, и в первый день Страстной Седмицы, поскольку и в той, и в другой говорится, в частности, о плодах. И они заставляют нас задуматься над тем, каких плодов ждет от нас Господь.
Ну, давайте посмотрим, какая проблема у начальников израильских. То есть они видели исполнение суммы заповедей вот в первую очередь в ритуальном контексте. Вот. Делай то, это, и спасен будешь. Да? Совершенно забыв, как сам Господь справедливо их упрекает, заповеди к любви к ближним. Да? Собственно, в этом вот и вся дискуссия. Господь постоянно вот, и провоцирует их даже, совершая дела любви в субботу, исцеляя больных в этот день. Говоря, все, бери там одру свой, иди. Как это так? Как это можно одру взять? То есть мы видим, что он толкает их на провокации некоторые, да, на проявление своих настоящих эмоций. Да, когда показывают, что для них важнее соблюдение каких-то ритуальных вопросов, чем настоящее добро по отношению к человеку. И вот все эти там 3,5 года своей общественной деятельности Господь только об этом и говорит. Какая там главная заповедь в законе, его спрашивают, там коварно. Возлюби Господа Бога твоего и ближнего своего, как самого себя. То есть нету разделений, да, между чти только Бога и вот тебе там, там тысячи заповедей, как правильно что разрезать, как правильно что жертву приносить, как, сколько шагов в субботу сделать. Вот есть твой ближний. То есть, вот эти все ритуальные вопросы, это для того, чтобы облегчить жизнь ближнему. Вот это ужасная притча, да, о самарянине. Да, когда священник, первосвященник прошел, левит прошел, да, никто не помог, потому что им служить надо. У них череда своя, у них самое важное дело в жизни, богослужение. В следующий раз, там, когда там через год, да, я не могу скверниться. Вот, а кто поступил, кто оказался ближним в данный момент? Да? Сотришь, мило с ним, самарянин, да, доброязычник, да, скажем так, другими словами. Вот, это главная проблема тех людей и нас с вами. Вот если представьте себе, даже священник едет на службу в 9 утра, то ему надо уже там возглас говорить, а тут вот у кого-то там инсульт на остановке автобусной. Ну, ты не приедешь. Да, сейчас начнешь оказывать помощь, ждать, пока скорая приедет, какие-то, может, там лекарства даже дать, не знаю. Ты опоздаешь, кто тебе скажет, там, настоятель, там, благочинный, еще что-то. Ты почему опоздал? Все, и пиши рапорт, да? Угу. Вот. Я очень хорошо понимаю, допустим, такую ситуацию. Да, я на себя примеряю, думаю, как бы я поступил. Да, сейчас остался бы человек, может быть, жизнь бы я спас, да, но ну, были бы проблемы. Вот я хорошо понимаю этих первосвященников. Собственно, вот об этом и Господь. Да, он говорит, перестаньте, да, вот обращать, думать, что ваше спасение зависит от того, сколько у вас иконочек дома, сколько у вас там частичек дуба мамрийского, сколько вы там на богослужениях время провели. Вот, скольким людям ты помог? Да, кто за тебя молится? Да, как ты облегчил жизнь окружающих? Вот это очень важно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник храма Бориса и Глеба в городе Мосальск Калужской области, руководитель молодежного отдела Песочинской епархии Владислав Береговой у нас сегодня в гостях. Заканчивая разговор о притче о злых виноградарях, скажите мне вот что. Наверное, это главное, хотя здесь получается все главное. С чего эти виноградари решили, что виноградник их? И как часто мы заблуждаемся в том, где мое...
Всегда заблуждаемся. Всегда, все время. Нам дает Бог дар. Это мой дар. Да, я буду использовать в своих только нуждах. Только для себя. Только для... Ладно, для своей семьи. Но опять же, твоя семья — это продолжение тебя. Ты их любишь, потому что это ты, да, на самом деле, в своих детях, в своей супруге, в своем имуществе. Да. А где другие в твоей жизни, да, с большой буквы? Да. Бог для других пришел, умер. А ты что делаешь? Это очень важно, да, считать дар Божий своим и забыть его первоисточники и начинать не быть мудрым управителем, а хозяином. Вот это наша самая большая беда. То есть забывать, что нам Бог дал имущество, там, детей, супругу, работу, для того, чтобы ты все равно вот, был разумным распорядителем всего этого и не думал только о себе, но и о других.
Вот это очень важно. Мне кажется, мы за сколько? За 2000 лет? Или за последние 70 лет? Или за последние 30 лет? Трудно сказать. Мне кажется, вся история человечества, она учила нас... вот нас, этих виноградников, в этом винограднике, что так, вот это твое, вот тебе бумажка, на которой написано, что это твое, вот тебе женщина, вот на ней написано, что это твоя женщина, вот тебе там, я не знаю, твой аккаунт в Фейсбуке, считай лайки, это твои лайки, вот, и ты смотришь, да, это мое, и это мое, вот, а то, что не мое, я, наверное, вооружусь чем-нибудь, и это тоже будет моим.
Не зря же апостол Павел пишет, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всем благодарите, вот, что сложно сказать Господу спасибо, но именно тогда, когда ты это говоришь, вот, и является проявлением понимания того, что то, что ты имеешь, не твое. Вот. Это позволяет держать тебя постоянно в духовном трезвомыслии.
Вот. Вот он тот ответ, ради которого стоило, наверное, затевать весь разговор. Потому что ты как-то внутренне там привык к тому, что ты должен благодарить. До конца не понимаешь, за что, но вроде как благодаришь. А штука-то очень простая. Твоего-то нет ничего. Ты всего лишь наемный виноградарь в винограднике, который тебе доверили. И это большая честь и большая ответственность. За это стоит быть благодарным. Твоего нет ничего. Или все-таки, может быть, есть что-нибудь?
Бог тебе дает базу, ты должен ее приумножить. Мы сейчас переходим к притче о талантах.
Ага. Ну что ж, вот мы разобрали две притчи, насколько это было возможно в течение часа, хотя я еще раз подчеркну, ну, так, 10 лет будет недостаточно для того, чтобы понять и услышать все то, что Господом было сказано именно тебе, лично тебе, а не кому-то там еще. Хочется еще немножко затронуть саму Страстную Седмицу. Я, честно говоря, с большим напряжением и переживанием встречал эту Седмицу. Знаете почему? Потому что, ну, во-первых, весь этот Великий пост был не самым обычным.
Да.
Ввиду всяких... Да. С одной стороны, он был сложнее, но с другой стороны,
такого
он был...
никогда не переживали.
Он был легче. Я очень благодарен этому Великому посту. Именно за то, что он позволил встряхнуться, оказаться несколько в иной системе координат и услышать в себе и в жизни вокруг что-то другое. И, может быть, даже услышать Бога во всем этом, потому что если ты сам не понимаешь, что, друг мой, от спектаклей, концертов, выставок в Великий пост надо как-то себя... ограничивать. А ты же не понимаешь этого, ты же этот наивный инфант терибль, который говорит, ну я же все ради тебя, и это все ради семьи. И он говорит, ну ладно, хорошо, хорошо, давай мы закроем на время Великого поста все эти выставки, и вот посиди немножко и послушай себя.
Да, вот это очень важно. Вот я вот акцент прям большими буквами написать, что не просто удались от развлечений и сиди теперь злой и ворчи на жену. Вот, и это дано тебе время, чтобы... на себя посмотреть, вот, поговорить с самим собой. Пусть это будет в полночь, пусть будет чуть раньше, но останься и посмотри на всю свою жизнь, взвесь ее, да, сравни со Христом.
Да, дай Бог здоровья каждому, кто переживает так или иначе последствия вот того вируса, который гуляет. Это очень важно, это печально. Но для меня лично и для моей семьи вот эти вот испытания, они стали... каким-то даром, за который тоже стоит быть благодарным. Однако, Страстная Седмица же... И вот вопрос мой заключается вот в чем. Как помочь себе сохранить вот это равновесие между... вот этот баланс между социальной жизнью, между своей социальной ответственностью и жизнью христианской?
Ну, жизнь христианская, как мы уже сказали несколько ранее, это все-таки служение Богу и людям. Ты всегда имеешь эту возможность осуществить. Не мешай тебе быть христианином, не посещение богослужений. Есть специальная литература, которая наряду богослужения этих дней. Можно скачать в интернете, можно купить. Есть час или полчаса до работы, после работы, обеденный перерыв. Вот, возьмите, там, сядьте, не надо вставать, не надо там креститься в метро, в автобусе, в маршрутке. Просто возьмите и начните читать. Сколько успели, столько успели. Гнать не надо, не надо специально вычитывать, чтобы успеть. Проникнитесь этим духом. Да? Может быть, вы даже поймете больше, чем те, кто сейчас в храме находится. Хотя, конечно, общественная молитва, это дух богослужения немножко, конечно, иной. Но это тоже будет ваш духовный подвиг настолько, насколько вы сможете его вот понести. И Бог, поверьте, подействует своей благодатью там и на вас. Вот есть возможность теперь смотреть видеотрансляции. Да? Но почему бы там не популярный сериал посмотреть какой-нибудь, а именно богослужение, трансляцию богослужения с чтением там служб 12 Евангелий. Вот рекомендую еще посмотреть, если честно, в Дни Страстной Седмицы, может, в понедельник, вторник, пока еще таких важных служб, как там, «Погребение плащаницы» еще нет. Фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы». То есть вы хотя бы поймете, что пришлось вот физиологически, да, исторически претерпеть Христу, какие страдания, вот, чтобы спасти нас от рабства дьявола. Потом мы как бы представляем себе это все очень только в облегченной форме на самом деле. Не всем советую. Детям однозначно нет. Да, уже до 12, не знаю, даже, наверное, до 15 лет не рекомендую. Бабушкам тоже не очень-то. Вот, это тяжелый фильм. Да. Но посмотреть его можно. Потом ты по-другому там понимаешь, что это там за ударение в ланиту. Ну, это не просто пощечина, да, это жестокое избивание. Вот, можно тоже немножко проникнуться этим фильмом. Там есть свои недочеты, там не все там абсолютно точно по Евангелию, но в целом он достаточно достоверен.
Ну вот я оказался где-то между бабушек и 12-летних подростков, вот, потому что я пока еще не нашел в себе душевных сил посмотреть этот фильм.
Надо обязательно смотреть без перевода, вот с субтитрами, угу, потому что это убьет половину впечатления. Да? Угу. Ну и хорошо бы на большом экране, вот в тишине, в полумраке.
Ну вообще и сам фильм, и судьба этого фильма, и судьба режиссера — это, конечно, невероятно сильная и интересная история. Однако я хочу остановиться на упоминании «Отец Владислав» среды, четверга и пятницы. Почему из всей Страстной Седмицы именно эти три дня так принципиально важны?
Ну, потому что служатся те богослужения, чинопоследования, которые в другие дни года уже не служатся, они максимально проникнуты
духом. То есть это с момента предательства,
да,
до момента распятия.
Да, да, ну и погребения. Ведь мы не просто вспоминаем что-то. С точки зрения догматического богословия, нашей православной веры, все эти чинопоследования — это не воспоминания, не только воспоминания событий, это раскрывание вот границ времени и пространства и наше непосредственное участие в этом событии. То есть ты видишь Пресвятую Деву плачущую, да, ты идешь с женами иерусалимскими, мужьями на Голгофу со Спасителем. То есть это необходимо максимально, ну, не представлять, но осмысливать как соучастие. Да? Это дает тебе возможность встретить Пасху по-настоящему. Не как праздник чрева, невозможность наконец-то вот поесть вкусно, да, и разговеться, а настоящая радость воскресшему Спасителю, которого ты только что погребал и даже не верил, что возможно его воскресение.
Спасибо большое вам, отец Владислав, за терпение, мудрость и спасибо готовность вам ответить на все
мы
мои вопросы.
Мы сильно так поразмыслили. Да?
Да, слава Богу. Сегодня мы беседовали с руководителем молодежного отдела Песочинской епархии, священником из храма Бориса и Глеба, да и еще там из, как второй, Никольский храм,
да,
Никольского, да, храма города Мосальска, Калужской области, нашего дорогого гостя из маленького русского уютного города, священником Владиславом Береговым. Спасибо вам.
Спасибо, Господи. С наступающей Пасхой, друзья.
Я Александр Ананьев, Радио Вера. До новых встреч.
Светлый вечер. На Радио Вера.